Пермский разворот.
Десять часов и семь минут в краевой столице. Доброе утро, дорогие друзья. Завершающий час сегодняшнего пятничного утреннего разворота. 30 августа. Анна Букатова, Артем Жаворонков, Вадим Шалносов, наш звукорежиссер. И в гостях у нас Эдуард Попов. Долго мы совещались по поводу того, как Эдуарда представить. Ну, во-первых, наверное, рыбак-любитель, рыболов-любитель. А во-вторых, наверное, эксперт, потому что Эдуард был, пожалуй, единственным пермяком точно, но одним из немногих, если не единственным представителем именно рыбацкого сообщества на крупном мероприятии, которое прошло в Астрахани, которое касалось обсуждения закона, федерального закона о любительском рыболовстве. Эдуард, доброе утро.
Доброе утро.
Очень подробный отчет в своей социальной сети ты оставил о том, как это мероприятие проходило и какие вопросы вообще обсуждались. И, насколько я понял, для очень многих рыболов-любителей было как раз удивительным одно из главных твоих посылов, то, что закон еще не принят.
На данный момент нет. На данный момент у нас закон используется 2015 года. Сейчас, в данный момент. Меня тоже поразил этот момент, что все СМИ, даже федеральные, в принципе, объявили о том, что закон принят, он начал действовать. Ну, по факту это не так. Очень много больных вопросов еще будет обсуждаться. И только потом научный совет будет принимать решение.
И?
Ждем.
Нынешний закон не устраивает сообщество
рыболов? В нем очень много недоработок. Он не устраивает не только нас, он не устраивает инспекторов, в первую очередь природоохрану. Очень много моментов, очень много сырых моментов.
Ну и давай тогда о мероприятии. Ничего, что я на «ты». Мы,
конечно.
Никаких сложностей. Я думаю, что очень многие рыбаки сейчас прильнули к радиоприемникам. Кто принимал участие в мероприятии? Какие задачи перед ним стояли?
Порядка 100 человек в общей сложности. Ну, это были федеральные чиновники, представители научного сообщества, СМИ.
Охрана? Рыбнадзор.
Рыбнадзор. Ну, почти все ведомства, кто имеет отношение.
Удалось высказаться там?
Да, я выступил достаточно неплохо, считаю. В письменной форме много предложений оставил.
Ну, и в чем смысл был как раз твоего выступления?
Ну, выступал я предпоследней. Темы моего доклада, написанного заранее, уже были освещены. Я, значит, ну, основные моменты, конечно, высказал, свою точку зрения, нашу точку зрения, не свою, и ушел в дополнительную тему. У меня была дополнительная тема по мониторингу рек. Именно.
Хотелось бы подробностей.
Ну, очень сложно так просто. Значит, просто существует на данный момент система разработанная, которая позволит в режиме реального времени проводить мониторинг рек.
Угу.
Вот. Это уровень воды, загрязненность. Ну, очень много параметров, которые можно отслеживать. Они важны как нам, простым рыбакам, любителям, так и науке.
И эти предложения просто были приняты?
Приняты. После я ушел, значит, в институт. После совещания ушел в институт. Это очень подробно все описано в моей статье, которую я написал.
Но не все имеют возможность ее прочесть сейчас, тем не менее.
Да, и еще порядка 2 часов мы обсуждали этот вопрос еще с Шипулиным Сергеем Викторовичем. Это заместитель директора Волжско-Каспийского института, который именно занимается этим бассейном.
Ну и все-таки какая сегодня основная проблема, с которой сталкиваются именно рыболовы-любители?
Давай сначала с этой стороны. Да. Основная проблема – норма вылова. Очень больной вопрос. Ну, вроде бы решение принято. Сначала отталкивались от нормы веса, то есть до 5 килограмм непосредственно в крае было разрешено. Но поскольку проблема в чем? Очень много мелочи рыбной, которая не подходит ни под какие стандарты, погибает. Ну, то есть, травмируется сильно. Для нас это был очень больной вопрос. И
травмируется, тут нужны подробности, особенно для тех, кто не рыбак, вот для меня.
Ну, при вываживании рыба травмируется. Бывает, что она насадки очень глубоко заглатывает, так что она потом не жизнеспособна. И по закону, по старому, мы должны были ее выбрасывать практически, возвращать в водоем.
А она потом всплывает?
Там очень много последствий для экологии, для всего. Ну, этот вопрос мы вроде как решили, что будет штучная норма вылова. Конкретно по штукам еще непонятно.
А 5 килограммов сейчас это общий вес. Если я поймал сама на 8...
Сон к вылову был разрешен один. Мы, кстати, тоже попросили до 2 увеличить эту норму, поскольку он у нас, ну, не критично, в Красную книгу не попадает. Тоже был этот момент обсужден.
Один из самых, наверное, важных вопросов, и мы даже в студии «Эхо Перми» поднимали эту тему неоднократно, это борьба с сетями.
Да, этот вопрос можно сказать, что мы его закрыли. Поскольку сейчас по нашему предложению, и не только нашему, вообще вся Россия предлагала, мы добились практически того, что будет полный запрет.
На вылов сетями?
Не только на лов он был, а также наоборот и продажу их.
Вот ну, а как избежать покупки через интернет, например?
Здесь вопрос такой не ко мне уже, скорее всего.
Я просто знаю, что некоторое время назад сообщество пермских рыболовов, одно из самых представительных в интернете банды РПК, рыбалка в Пермском крае, там больше 38 тысяч человек.
Нас порядка 100 тысяч.
100 тысяч,
да,
даже.
Если человек. Учесть, что, ну, возьмем все паблики, от крупных, некрупных, я представляю всех, нас порядка 100 тысяч человек.
И вы выходили с инициативой на уровне Пермского края, не дожидаясь федеральных законодательных актов, что-то сделать именно с оборотом. Какие предложения звучали и каков результат?
Ну, результат — полный запрет на продажу, на реализацию.
Пока только в законопроекте.
Вот в законопроекте, да.
Вообще, сколько там пунктов обсуждалось?
Ой,
насколько сильно новый законопроект меняет предыдущий, вот, по ключевым позициям?
Достаточно сильно меняет. Более лоялен будет простым рыбакам, чего не было. Что было, ну...
Что разрешили?
Что, да. Что это значит, да, более лоялен к простым рыбакам?
Ну, более к нам будет лоялен относиться к простым рыбакам-любителям. И более строже к браконьерам.
А как определить, кто есть кто?
Ну, браконьеры добывают рыбу незаконными орудиями лова.
То есть те же самые сети,
сети, динамит? Подъемники, динамит, электроудочки, там, ну, очень много всяких есть.
Нюансов?
Да, а простой рыбак-любитель, у него, как правило, удочка две.
Есть ли необходимость сегодня, отправляясь на рыбалку, учитывать, что могут измениться нормы и нужно где-то регистрироваться?
Нет, сейчас этого не нужно, все остается вот как оно и было. Единственное, что нормы вылова будут, и будет все-таки сейчас еще одна есть проблема, это так называемая 200-метровая зона, когда автомобиль нельзя оставлять у водоема, ну, не ближе 200 метров. Ну, ее тоже обсуждают, скорее всего, что будет 50 метров водоохранная зона.
Ой, слушайте, это
а чем это связано?
Это касается всех, не только рыбаков. Это с загрязнениями в первую очередь. Люди просто машины моют.
Я вот часто езжу в Шалашный, там не поставить в 100 метрах, там очень много машин, прямо вот на берегу стоит, и куча рыбаков, одно из самых любимых мест у них.
Ну да, да,
и как там им
просто
быть?
Любители.
И как им быть, если
в
будет...
В данный момент они нарушают закон. В данный момент они нарушают закон.
Я, опять же, мне нужна расшифровка, потому что я не рыбак.
Понял, сложно.
Да, не рыбак, и несмотря на то, что вращаюсь в кругу рыбаков, например, вот для меня пункт федерального закона 475 за номером 1321, понятие «другие виды рыб». Сейчас правилами, ну, это я
это
цитирую
тоже,
по
этот
твоему...
момент мы тоже оспорили, да,
да. По твоему как раз посту, сейчас правилами предусмотрен штраф в размере 100 рублей за каждый хвост таких видов рыб, как ёж, тюлька и так далее. Это не соответствует никакой логике. В чем смысл вот как раз противостояния этому пункту? Как было и как предлагается?
Ну, раньше на это вообще внимание не обращалось, но вылов таких вот, ну, сорных видов рыб даже по закону 15-го года, вот так было. Что даже предусматривался штраф.
За что?
При превышении нормы вылова.
А норма вылова у нас?
5 килограмм.
Сейчас?
Сейчас, да. Ну, так.
Это по закону 15-го года?
Да, да.
И что потом? Сейчас норма вылова-то увеличится? Будет больше 5 килограммов?
Будет, да, будет норма увеличена, и не будет считаться вот мелкая рыба.
Ну, или сорная.
Или сорная, да.
А что не сорная рыба является? Стерлинг?
Нет, не сорная рыба – это промысловые виды рыб, которые у нас добываются специализированными хозяйствами непосредственно.
А что это?
Ну,
это
очень много.
В реках? Ну, хотя бы несколько видов. Там.
Ну, лещ, судак – это не сорная рыба, это считается промысловая рыба.
Угу.
Плотва – что еще там добавить можно? Ну, стерлить это вообще как
вобла.
У нас... Вобла – это плотва.
Да?
Да.
Не знал, вот честно.
Ну, серьезно, да, это проходная форма. Неважно. Ладно. А стерлить вообще к добыче запрещена, по сути, у нас. Он, это краснокнижный вид.
И она только к разведению.
Ну, там, да. Ну, у нас очень много ее. У нас ее очень много выпускают, как разводят как аквакультуру. В принципе, она присутствует. Даже какие-то нормы там выделяются, по-моему, 15 или 20 килограмм. Ну, это к инспекторам вопрос, не ко мне. Я как бы не юрист.
Кстати, по поводу инспекторов и рыбнадзора. Говорят, что сегодня работа этой службы де-факто парализована. Во-первых, из-за нехватки кадров, из-за нехватки необходимого оборудования.
Немножко не так. Да, конечно, там очень большая нехватка и топлива, и людей. Ну, у нас 29 тысяч рек, 15 инспекторов.
В Пермском крае?
В Пермском крае, только в Пермском крае. Но мы тут немножко свою работу поделили, скажем так. Мы как общественники работаем с гражданами, а инспекция у нас уже занимается непосредственно ОПГ.
Чем?
ОПГ.
А, организованными преступными группами? Да, а да, что, да. Действуют на территории Пермского края какие-то такие одна. Тайные артели, которые...
Есть, было? Есть, да. Мы с ними сталкиваемся, ну так.
А что они делают-то? КамАЗами выводят
рыбу? Они продают рыбу, в первую очередь. Это серьезный бизнес, достаточно. А большие деньги.
Все точки, можно ли говорить о том, что точки, например, на центральном рынке по продаже рыбы, там, на трассах?
90% точек незаконные.
Это браконьеры?
Это браконьерские, да. Это рыба, добытая браконьерами.
И что с ними делать?
Ну, пытаемся, работаем.
Ну, договариваться с ними не всегда получается.
В том-то все и дело, что мы достаточно лояльны. Мы всегда сначала пытаемся договориться со всеми. А если нас не слышат или нас не слушают, мы уже начинаем действовать с помощью законников.
Ну, в рамках действующего
уголовного административного кодекса. Только так, конечно.
Еще один очень важный момент, и ты его отметил, это запрет на ночную охоту подводную.
Очень важный момент. Коллеги со мной спорили, подводоохотники. Не только со мной.
Популярный вид.
Да, но научный совет пришел к единому мнению, что все-таки крупная рыба, особенно крупная, она не имеющая естественных хищников, помимо человека, в ночное время она все-таки в полусонном состоянии, добыча ее будет незаконна. Шансов нет у рыбы.
А крупные хищники это щука?
Щука, судак, сом.
Но это именно ночная охота?
Именно или... ночная и с фонарем. Важный момент, что запрещена рыбалка будет с фонарем.
Даже так?
Именно с фонарем, ночью под водой.
А под водой днем?
Можно, да, это все останется. Все будет.
Слушай, если нам вот простым людям, не рыбакам, объяснить, чем опасен этот фонарь?
Ну, я только что уже объяснил, что рыба ночью, в темное время суток, особенно крупная, она не чувствует опасности.
Пугал бы ведь ее этот фонарь, нет?
Нет, к сожалению, свет не пугает животных. Не знаю, с чем это связано, я как бы не научный сотрудник, так вот. Потому что есть браконьерская охота из-под фар, допустим, когда дичь стреляет с машины. Угу. Здесь аналогичная ситуация получается.
По поводу, возвращаясь если к самому мероприятию, по поводу представительства, очень интересная информация ты поделился по поводу того, что у нас сейчас как раз Министерство сельского хозяйства в отдельное направление рыболовства выделяет и...
Именно любительскому рыболовству будет специальный заместитель, который будет решать...
Министра?
Да,
федерального.
Ну, я так понял, может быть, я ошибаюсь, может быть, не... Ну, насколько я знаю, будет специальный человек, будет заниматься именно любителями. Раньше такого не было.
Ну и, наверное, помимо плюсов были и минусы. Были какие-то моменты, которые оказались спорными и договориться...
Очень был один спорный момент. Это в плане того, что на совещании очень много времени уделили бизнесу местному, астраханскому, который, в принципе, жаловался на крупный бизнес, жаловался на мелкий бизнес. Ну, это было совсем не к месту, если честно.
Ну, у нас есть ведь легальный рыбный бизнес в Пермском крае?
Есть, есть, есть. Но он слабоват и не развит. Не знаю, с чем это связано.
Но они используют в основном какие-то отдельные от рек хранилища. Разводят, я знаю, у нас
ну, это немножко
рыбхозяйства такие.
Есть прямо базы рыболовные на территории Пермского края, не одна их там. Вот. Есть кто занимается разведением рыбы, устраивает такую рыбалку платную, как бы тоже ничего в этом плохого нет. Я только за.
Ну и о своем докладе. Как-то мы вскользь его упомянули, но тем не менее, несколько очень важных пунктов. Тут, во-первых, понимаю, что ты был единственным пермяком на этом мероприятии, во-вторых, единственным де-факто рыбаком.
Де-факто единственным рыбаком-любителем еще.
Да.
Вот так получилось.
Из чего он состоял, из каких пунктов, и почему именно эти пункты ты включил в свой доклад?
Ну, я самые важные моменты выбрал. Говорю же, обсуждалось все, выступал я предпоследний, мне пришлось на ходу корректировать свой доклад. Ну, основные темы я, конечно, озвучил.
Это?
там,
Институт общественных инспекторов.
Ну да, это очень важный момент тоже. Он нужен нам больше, скорее всего, для пропаганды здорового отношения к рыбалке.
Ну будет ли бережное это таким отношение? Своеобразным аналогом рыбных общественных дружин, которые...
Они сейчас есть, сейчас существуют.
Это легально?
Но, да, легально, но у них нет никаких прав, по сути. Вот мы немножко попросили расширить права.
И они будут эти права? В чем они будут
заключаться? Не знаю, ждем.
Ну, вам бы хотелось, да.
Нам бы хотелось, нам как общественникам хотелось. Я не думаю, что это будет интересно даже простым гражданам.
Это будет интересно простым гражданам?
Да.
Может быть.
Потому что простые граждане в тот или иной момент времени могут с удочкой оказаться у берега, превратившись рыболовов в любителей, а значит столкнуться с общественными какими-то организациями.
Общественный инспектор, он все равно работает с инспектором, с настоящим инспектором, как правило, или сотрудником полиции. Так что с юридической точки зрения здесь
все будет чисто, но тем не менее, какие полномочия, если их сегодня практически нет, какие все-таки хотелось, чтобы появились?
Ну, хотя бы, чтобы инспектор, общественный инспектор мог составить протокол административного нарушения. Сейчас этого нет. Это больше для профилактики нужно.
Для профилактики чего? Бесконтрольного
нарушений,
вылова?
Бесконтрольного вылова, браконьерства и всего прочего.
Но это ведь часто очень сложно доказуемый эпизод. И мое общение с рыбаками позволяет судить о том, что даже если ты заметил на реке, пусть несколько там вот рыболовов-любителей выехали и действуют по правилам, заметив браконьеров, подъехав к ним, ну, сложно доказать, они там увидев, что к ним кто-то едет, поскидывает.
Этим должны заниматься профессионалы, скажем так. Но материал, допустим, какой-то собрать, фото, видео, фиксацию, это могут сделать простые граждане. Этого будет достаточно.
Но если эти...
Ну, сейчас мобильный телефон, по-моему, ну, уже... Ну,
у кого хороший зум, можно, наверное.
Не обязательно зум, достаточно на берегу их сфотографировать. И вообще наша цель была убедить людей не заниматься этим. Сделать так, чтобы им просто самим не хотелось этим заниматься в первую очередь.
Ну, голову ж каждому не залезешь.
Ну, получается. Получается. Просто по статистике, скажем так, даже, которые знаю от рыбинспекции, у них количество протоколов уменьшилось в разы за последние пару лет.
Может быть, просто хуже стали работать?
Нет, я бы не сказал.
Наоборот?
Наоборот, да. Лучше. Я же уже объяснял, что мы разделились, скажем так. Мы, как общественные деятели, работаем больше с гражданами.
А они уже с нарушителями.
Они уже с серьезными нарушителями, которые подготовлены и материально, и технически очень подготовлены браконьеры. Есть.
Ну вот как раз именно, наверное, с этими связана рекомендация, которую ты озвучил на этом мероприятии, вернуть в правила рыболовства пункт от еще 1984 года по поводу нахождения у реки...
С незаконными орудиями лова на берегу.
А что у нас сегодня входит в список незаконных орудий лова, кроме сетей?
Кроме сетей, электроудочки, различные
электроудочки
моды.
Это такой аналог динамита, когда электрический разряд, а не...
Да, это очень серьезная вещь. Она, я как бы тоже, ну, постараюсь сейчас объяснить. Это огромный разряд тока, пускается в воду. При этом погибает не только рыба, а вообще все живое.
Угу. На расстоянии?
Ну, там по-разному от мощности зависит самой этой электроудочки.
А они у нас разрешены к свободной продаже?
Нет.
Тоже
нет.
Каких возят? Так, откуда?
Их делают.
Китай? Или
нет,
делают
их делают.
Кустари?
Их кустарно изготавливают, как правило. Ну, с небольшими знаниями можно это, да, можно это сделать. Вот. Что еще? Подъемники очень часто вот такого рисовать надо, чтобы объяснить.
Ну, хотя это принцип действия.
Можно, что ли? Сеть. Тоже непосредственно сеть небольшого размера на палке поднимается, опускается.
Да, любопытно, насколько же всяких приспособ.
Ну, сеть – это вообще древнейшее орудие лова человечества. Мы порядка, наверное, 40 тысяч лет ее используем.
Ну, а как быть с, ну, не знаю, простыми деревенскими жителями? Ну, вот приехали бы какой-нибудь...
Это очень сложный вопрос. Мы никогда не лезем в деревню. Объясню, почему. Жизнь там и без нас... И у человека, живущего в деревне, у него очень мало времени, допустим. Он не может пойти и посидеть с удочкой.
Несколько часов.
Да, у него работы летом и так хватает. Поэтому мы к ним относимся лояльно. Да, это я могу прямо заявить.
Лояльно, то есть сети их не режете?
Мы не ездим в отдаленные места. Мы работаем практически здесь, ну, в 100 километрах от Перми.
И мне всегда казалось, что вот в таком-то радиусе уж все давно должны понимать, что их могут
запрещать. Все нет, у нас огромные проблемы здесь, на территории города.
В чем они заключаются?
В данный момент работают несколько бригад браконьерских. Прямо в черте города.
Вот прямо сейчас вот они могут где-то там.
Да, но они работают по ночам.
Вот ведь мерзавцы.
Мерзавцы.
Но да, люди ведь эти известные, писать на них заявления в прокуратуру, в полицию.
Занимаемся. Занимаемся этим.
Но не всегда.
Всего не могу озвучить, скажем так. Просто есть какие-то моменты, которые, ну, нельзя пока озвучивать. Но мы занимаемся.
Просто знаю, что, допустим, из-за дешевизны сетей, почему вокруг сети именно столько разговоров?
Да, 300 рублей за 100 метров.
Раньше это была ценность, сеть сама по себе.
Это тоже очень важный момент. Во-первых, сети изготавливались вручную. Где-то около года требовалось, чтобы сеть изготовить мастеру. И стоили они огромные деньги. Их очень сильно берегли. Сейчас при стоимости 300 рублей за 100 метров, то есть ее, ну, это основная проблема, ее просто бросают.
А это чем чревато?
Это, ну, где-то лет 10 она будет убивать.
То есть в нее будут запутываться рыбы и будут просто погибать?
Погибать, я постоянно это вижу. У меня массу могу фотографий вам показать, последствия.
Когда достаешь эту сеть, а она...
Да, мы часто удочками просто вытаскиваем эти старые сети.
Да, это, конечно, кошмарная история. Причем я знаю, что есть ведь еще некоторые среди рыболовов любителей правила обращения с размерностью рыбы. То есть, допустим, какая-нибудь щука больше там 1,5 метра. Я не знаю, как, сколько там, ну или в метр.
Примерно.
Вряд ли она станет трофеем, кроме как для фотографирования. Поймал, сфотографировал, отпусти, потому что она может дать неплохое потомство.
Да, согласен. Но тоже нюансы есть. Чем старше рыба, тем она больнее и может хуже дать потомство, допустим. По качеству.
Ну, а как вот, если ты как рыболов-любитель, какой бы совет дал все-таки вот по поводу вот этого потенциального маточного поголовья?
Маточного поголовья именно. Ну, этим надо заниматься. Этими вопросами должна наука заниматься, не мы, не любители.
Ну, вы же знаете эти нюансы. Ну сами, настолько... вот ты бы не стал ловить такую рыбу?
Какую? Почему? Я ловлю. Для меня важно трофей, добыть его и принести домой. Это психология. Мы, мужики, по сути, добытчики. Но тенденция к отпусканию рыбы, да, за последние 10 лет это стало даже модно, что рыбу просто поймал, если она не травмирована, тут же ее сфотографировался, отпустил. Тоже радует этот момент очень. Ну, не голодаем.
И слава богу. Мы сейчас должны прерваться на рекламу и местные новости. Напомню, у нас в гостях сегодня рыболов-любитель Эдуард Попов, который побывал в Астрахани на крупном мероприятии, где обсуждался закон о любительском рыболовстве. Пока не принятый закон этот, маркирован номером 475 о любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Его, наверное, уже можно найти, текст в интернете. Идут сейчас общественные обсуждения этой темы. К ним, я думаю, что многие заинтересованные могли бы подключаться, но вначале надо с ними ознакомиться. Мы же с нашим гостем продолжим разговор минут через 5-7.
Пермский разворот.
Часов 37 минут в Кривой столице. Завершающая часть утреннего разворота. Сегодня в пятницу, 30 августа. Анна Букатова, Артем Жаворонков и Вадим Шалносов, наш звукорежиссер. Ну, не только, наверное, сегодняшний утренний разворот, а наша недельная разворотная смена. Очень хорошо, что мы сегодня еще и с гостем. Эдуард Попов у нас рыболов-любитель, человек, который побывал в Астрахани на крупном мероприятии, где обсуждался законопроект. Пока законопроект... маркированные 475 номером о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Ну, в общем, мы вроде бы о мероприятии немножко поговорили, о его содержании, о пунктах твоего доклада. Хотелось бы вот последнюю часть посвятить все-таки состоянию рыбалки, я не знаю, экологии, тех ресурсов, которыми пользуются рыболовы-любители в Пермском крае, потому что вы те, кто на земле, ваше огромное сообщество
рыбаков.
Да,
мы видим постоянно это все.
Да. У нас все очень плохо.
Вот. С экологией, да. У нас в первую очередь это безответственность предприятий, которые находятся на берегу водоемов. Постоянные сбросы, целлюлозно-бумажные комбинаты. Я не знаю, зачем они это делают. В принципе, вроде бы и деньги есть, и все, и очистные сооружения можно было бы сделать. Но вот с этим у нас проблемы огромные. Именно с химическими сбросами предприятий.
Ну, это определенный тоже... регион, мы понимаем,
это
какой.
Это весь, это все Верхнекамье. Это самое, что интересно, это ведь проблема не только края. Мы все-таки истоки Каспия, Волги.
Все это несется туда, причем?
Все это потребляется людьми в пищу, так или иначе.
Через рыбу?
Через воду, я бы сказал. Ну вот, допустим, возьмем Пермь, питается от реки Чусовая, да? А там есть комбинат на реке Чусовой, который постоянно сбрасывает целлюлозу в воду. У нас есть много фото, видео, материалов.
Ну и никак не реагируют на это власти?
Реагируют именно непосредственно с нашей помощью. Природоохранная прокуратура не реагирует на нас, бизнес крупный. Он где-то находит как-то в лазейке, уходит от ответственности.
Ну, у меня было ощущение, что чуть лучше стало у нас экология. Раки стали появляться как какой-то маркер.
Это да. Есть улучшение. У нас сейчас основная все-таки проблема с загрязнением – это пластика. Пластик, который еще ввиду того, что если он в более южных регионах все-таки от ультрафиолета, от воздействия солнечных лучей разлагается, у нас он, нет у нас только солнца. И это основная наша проблема. Это просто море пластика по берегам, в самой воде.
Даже в отдаленных районах, вроде,
очень,
казалось бы, глухих.
Да, это проблема, он не разлагается.
И как ее решить?
Не знаю, пока нет решения.
У всей планеты нет решения. Воспользовавшись паузой, когда мы обсуждали как раз законодательную инициативу, ты сказал, что очень интересную фразу по поводу того, что власти не нужно обозначать проблему, власти нужно предлагать решение.
Да, власть, ну, сложно, да, в данный момент. Очень много проблем, и критика хватает, но очень мало людей, кто предлагает какие-то реальные решения. Их практически нет. Вот эта власть от нас ждет. Поэтому мы с ней работаем.
Но одно дело все-таки предлагать решение, другое дело даже правильно его оформить. Власть способна неправильно, по-любительски, дилетантски оформленные предложения как-то воспринимать?
Я думаю, что нет, конечно. Там все равно работают юристы и специалисты.
Надо поэтому и вам тоже готовиться к тому, чтобы серьезно к этому.
У нас немножко другая вид деятельности. Мы общественники. Мы просто видим и рассказываем об этом. Ни больше, ни меньше.
Насчет экологии, кстати, качество рыбы, скажем, сколько у тебя стаж рыбалки?
Ой, да, лет 30, наверное.
Ну вот то, что было 30 лет назад, 20, 10 и сегодня.
Несравнимо.
Конечно. Худшую сторону?
В худшую сторону, да.
То есть, получается, размер рыбы, ее количество в реке?
Человечество стало еще очень мобильно. Если, допустим, были раньше какие-то глухие места, куда добраться можно было только на вертолете, сейчас проблем не составляет. Техники моря, снегоходы, квадроциклы.
Вертолеты?
Ну, вертолеты раньше были.
В таком объеме, в такой доступности для обычного гражданина.
Это проблема, да, что мы добираемся уж больно отдаленные места и глухие. Этим, человечество вообще такое, видать, вид...
Паразитический.
Паразитический, да. Я не боюсь этого слова даже. Мы действительно паразиты. Мы ведем-то себя потребительски.
И бороться с этим можно?
В первую очередь, себя надо воспитывать, я думаю.
Какие мы все-таки даже высокие сферы затронули?
Раньше даже мусор убрать, да, где-то. Вот сейчас как мужики, допустим, приехали на рыбалку. Знаете, с чего рыбалку начинают? С приборки. Они просто собирают весь мусор на берегу доступности. Потом, это просто самому даже некомфортно рыбачить, когда вокруг тебя куча там мусора, бутылок и всего прочего. Раньше на это внимания не обращали, а сейчас это делают сознательно. И вывозят мусор с реки.
Но ведь еще и кто-то сознательно это оставляет. Находятся какие-то...
Боремся, пропагандируем. Ну, еще есть такой момент, что ветер очень много разметает, допустим, пакетов и всего прочего. Это же не всегда люди виноваты непосредственно на месте.
Я слышал мнение о том, что реки Пермского края, вот именно из-за человеческого фактора, даже не из-за сброса заводов, а вот именно из-за человеческого фактора, грязнее, чем, например, реки в той же Башкирии или у наших ближайших соседей. С пермяками, что ли, еще что-то не так?
Да нет, с пермяками все в порядке, везде одинаковая ситуация. Я по дороге в Астрахань, скажем так, я обсудил все свои вопросы с представителями рыбаков Удмуртии. В Татарстане пообщался с людьми. В Астрахани после совещания института я вообще ушел на берег, набережную Волги, и там 2 часа рыбачил с местными. Проблемы одинаковые везде абсолютно, и в том числе мусор.
Где-то больше, где-то меньше. Я сплавлялся в этом году.
Где-то, скорее всего, прибрались, а где-то нет.
Где-то убирают с собой, где-то не
убираются. Очень много людей, кто убирается. Очень много общественных всяких экологических движений, кто прибирается. А тут проблема еще в чем? В отношении, в первую очередь. Возьмем Пермь, да? Это каждый лог, это долина реки своеобразная. Наикрасивейшие места. Но кто их видит? А это все в центре находится. Практически каждый лог – это речка. Там утки живут.
И грязь там лежит.
И очень... И тонны мусора. И тонны. Вот, ну, у меня есть такая мечта, что когда-нибудь и там будет все в порядке.
И рыба.
Рыба есть.
В этих мелких речках у нас...
Да, хариус.
С ладошку.
Нет, серьезные рыбы есть. Даже там где-то до полукилограмма видел.
Ого.
Хариусов, да.
Хариус очень вкусная рыба, кстати. Ее можно прям сырую есть.
Единственный представитель лососевых у нас.
В наших широтах. Ты говорил о том, что удалось пообщаться с представителями научного сообщества в Астрахани.
В основном это было в кулуарах, то есть на перерывах, в курилках, так скажем. Ну, да, пообщался со всеми, очень много контактов получил.
Чем они могут быть полезны тебе, пермскому сообществу?
Допустим, я далеко не научный сотрудник, у меня очень бывает, там возникают всякие вопросы, и сейчас мне есть у кого спросить.
Ну, какие вопросы, например?
Ну, там их теология и все прочее.
Чисто прикладные, да?
Прикладные, да. Болезни определять рыб тоже очень важный момент. И, ну, раньше просто не у кого было спросить, а сейчас есть.
Кстати, слушатели интересуются, а сообщество рыболовов не подумывает о том, чтобы начать каким-то образом воспроизводить поголовье?
Для этого, очень много есть, кто занимается этим, прямо специализированные предприятия. Нам нет смысла этим заниматься, все есть. Все есть.
А достаточно их? Они способны
компенсировать
то, что вылавливается, в том числе и браконьерским способом?
Способны. Это не очень сложно, на самом деле. Поэтому... И у нас очень хорошая школа. Раньше каждое предприятие, более-менее крупное, свое рыбхозяйство имело, где какую-то аквакультуру выращивали.
И выпускали?
Это всегда было. Это и 30 лет назад это было. Единственное, что это не всегда достаточно, и... Ущерб все-таки больше...
Компенсирует все эти выпуски.
Да, да. У нас очень огромный ущерб по экологии. У нас...
От промышленных
предприятий, у которых сама система, она... Они, во-первых, все построены очень много лет назад. И решение на тот момент было простое. Просто в русло рек выводились трубы, куда шло все. И ливневая канализация, и просто канализация, и сброс, соответственно, тоже.
Технические.
Технические, да. Ну, раньше было такое решение. И вот эти трубы используются до сих пор.
Да, грустная, конечно, история, несмотря ни на что. Ну, хоть немножко оптимизма тогда, 4 минуты у нас в эфире.
Какого оптимизма? Ну, вроде идем в правильном направлении. Все делается потихонечку, скрипя, но делается.
Ну, то есть, закон этот, в принципе, если с теми доработками и предложениями, которые озвучивались на этом большом собрании...
Будет, да, достаточно к нам хорошо относиться и лояльно.
К рыбакам. Но сможет ли он защитить наш рыбный ресурс?
Сможет. Смогут люди на местах защитить. Закон, он ведь не всегда... Где-то нужно и душой подходить.
Да, опять же, такой философский...
философ Эдуард.
Слушай, сообщество рыбаков вот Пермского края, оно вот уникально в чем-то по сравнению, например, там есть столько же...
Есть соседние, более-менее вот это Татарстан, впереди планеты всей, мы на них прямо смотрим, очень многое подчеркиваем у них. В Астрахани большое сообщество, Питер, присутствует.
Ну и вы взаимодействуете?
Мы взаимодействуем, мы все общаемся, особенно руководитель сообщества, часто очень общаемся. У нас есть чатики даже где-то общие, где мы вопросы свои обсуждаем. Кстати, очень удобная вещь. Даже правительству рекомендую.
Ну, они, кстати, подключаются. Мы сегодня утром обсуждали тему, что глав муниципалитетов обяжут общаться со своими, уже практически.
Это очень верное решение.
С населением через ВКонтакте, Одноклассники.
Это, опять же, нужно для решения проблем каких-то. Глаз народа.
Где сегодня в Прикамье можно порыбачить безболезненно?
Прямо на Перми Первой.
Ого.
Я ни разу не видел, чтобы там какой-то улов приносили.
Где рыбачат люди нормально.
Ну, рыбачат, а ловят ли что-то?
Ловят. Ну, вот, допустим, если в Астрахани я 2 часа прорыбачил с мужиками, и мы за это время не поймали ни одной рыбки, то здесь...
Там уже все выловили, бедную Волгу, и в районе Астрахани стащили.
Там проблема в том, что, вот, допустим, у нас большая вода, да? Все лето большая вода. Уровень паводков там и все прочее. А уже в Казани воды нет, в Волге. В Астрахани ее нет совсем.
Там было жарко и тепло все лето, в отличие от Пермского края.
Ну, может быть.
У нас вон Камская
грязь сбрасывала. Допустим, бахчевых они нынче не ждут, поскольку не было большой воды, а арбузы именно вот на таких, на заливных полях они выращивают. Не было воды и не будет арбузов.
А что у нас тогда сейчас
продается?
Я тоже этот вопрос постоянно задаю.
Чьи арбузы?
Не знаю. Но это точно не астраханские. Именно в Астрахани арбузов нынче нет.
Ну и несколько слов о планах. Хорошо обсудили. Что сказали на мероприятии? Дальше каков ход у этого закона? Когда ждать результатов его принятия, рассмотрения?
В данный момент сейчас все будет обсуждать научный совет между собой. Чиновники как бы свое дело уже сделали. Сейчас дело за наукой. И какое они примут решение, от этого и будет зависеть.
Но они не будут переписывать весь закон, они будут отвечать только за те позиции, которые касаются именно...
Самые острые вопросы. В основном закон, он неплох в своем исполнении, но были очень много нюансов, которые, я думаю, нам удастся решить.
Ну вот из этих нюансов как раз многое относится на науку. А это что? Вот именно сколько рыб вылавливать, какого объема?
Это будет для каждого региона своя норма. Во-первых, все будет считаться.
А подожди, эту норму должен будет регион разработать самостоятельно, или это федералы будут предлагать?
Вот это вот я не знаю, надо было уточнить, честно говоря.
Вот будем за этим тогда пристально следить. Но когда рассмотрение-то его предполагается? Что сколько у научного сообщества времени?
До 1 января 2020 года они должны принять решение.
И ждем?
Да, ждем 1 января, а 1 января закон уже должен вступить в силу свою.
С доработками.
Да, с доработками.
Ну, и это будет повод нам встретиться еще раз в этой студии. Эдуард Попов, рыболов-любитель, активист Пермского рыболовного сообщества. В какой-то степени, наверное, сегодня голос этого рыболовного сообщества, участник большого астраханского собрания, так его уже в среде рыболовов прозвали, где обсуждали федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Так, сухо это звучит, но с 1 января он должен уже быть полноценным законодательным актом. Я думаю, что для многих было бы не безинтересно, по крайней мере, заглянуть и посмотреть на его положение в современном варианте до редакции после этого мероприятия. Эдуард, спасибо. Удачи, ну и надеемся, что еще не раз встретимся в студии.
Да.
До свидания.